проповеди называется «Возьми его иго». Вы слышали эти слова, которые написаны в Матфея, 11 глава, где сказано, 28-30 стих. Если можно показывать и по-русски, и по-английски, чтобы наш брат Марик понимал. Итак, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Или легко, да? Знаете, задается такой вопрос очень часто, очень часто. Господь призывает нас взять его ношу тогда, когда я уже и так еле иду. В состоянии ли я это сделать? Почему идет такой призыв? В этом, наверное, может быть какое-то непонимание, какой-то секрет. И сегодня мы этот секрет просто откроем и обнаружим вообще, о чем говорит здесь Господь. Нам порой вообще непонятно, ведь по физическим законам, по идее, если мы несем груз нашей жизни, и Господь возлагает на нас еще Его груз, то это может стать практически невыполнимым, невыносимым. И вы знаете, кто занимался, наверное, фитнесом, кто занимался, там, мужчины, может быть, штангой, они понимают, что сразу человек не может взять большой груз. Это нужно делать постепенно, да? Но здесь человек, обремененный заботами, вдруг Иисус говорит вот такую вещь. «Идите ко мне и возьмите мой груз, возьмите мое иго», да? Когда человек берет слишком очень много, если это касается физических упражнений, может быть, все что угодно, может быть, боль, может быть, просто усталость, может быть, растяжение мышц, может быть, даже там выскочить позвонок, все что угодно. Но Господь говорит здесь духовными метафорами, и мы вот их сегодня просто попытаемся понять. Вы знаете, в зависимости от того, какой груз вообще мы несем по жизни, будет зависеть все. Будет зависеть, счастливы ли мы, насколько мы в усталости, насколько мы в радости, насколько мы можем служить, помогать другим, или мы сосредоточены полностью на своей проблеме. Но если Господь говорит, что придите ко мне, все труждающиеся, все обремененные, значит, Он действительно Бог богов, да, Он Господин всей нашей жизни, Он может облегчить нашу ношу. Другими словами, Он хочет нести ту ношу, которая нам непосильна, которая делает нас вот такими уставшими, да. И проблема заключается в том, что многие люди, они как раз хотят угодить Богу, и для них это тяжело делать, потому что они не знают Бога именно таким, который может взять их ношу, да. И особенно люди, которые живут по традициям, по религии, по закону, вся их жизнь, она наполнена усталостью, она сопряжена, может быть, с болью, с какими-то лимитами, с ограничениями. И поэтому очень часто эти люди, они пытаются нести свою ношу сами и не позволяют Иисусу просто взять этот груз. И они несут, и таким образом им кажется, что они более святы, более приближены к Богу, потому что они страдают. Но Господь говорит, что есть секрет, придите ко мне, возьмите ношу мою, и вы найдете покой своим душам, вы найдете облегчение. И вы знаете, Бог, Он-то хорошо знает нас, Он хорошо знает, насколько мы слабы, насколько у нас действительно есть лимиты в жизни. И вот интересно, Давид говорил, Псалом, если может Олег мне принести сюда вентилятор сзади поставить, что здесь жарковато немножко. Скажите ему, пожалуйста. Псалом 102. 13-14 в английском, это 103, по-моему. И вот здесь написано. «Как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся его. Ведь он знает, из чего мы состоим, помнит, что мы прах». В другом переводе, «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть». То есть, действительно, характер Бога – это не чтобы взвалить на нас то, что мы не можем пронести, но чтобы по нашим силам, по нашим возможностям, лимитам, наоборот, помочь и забрать ту ношу, которую тяжело нести. И смотрите, в Писании сказано, что Иисус, евреям 12:2, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. То есть, если бы не Иисус, мы бы с вами не назывались христианами, и веры никакой бы не было. Он начальник или начинатель, или в английском переводе beginner. He's beginner of our faith. То есть благодаря Ему наша вера появилась, мы уверовали в Него. Но дальше сказано, что Он начальник и совершитель, а в английском переводе finisher or perfecter. То есть если Он действительно открылся нам, открыл нам путь к Богу, то Он и поможет нам нашу веру сохранить и дойти до конца. Если Он вот действительно автор и финишер нашей веры, да, то есть Он и доведет нас до конца, чем больше мы Его будем познавать, тем действительно нам должно больше становиться в каком-то смысле легче. Мы должны находить этот мир Божий и покой, покой нашим душам. И вот сегодня вопрос, пусть каждый просто сейчас начнет задавать себе такой вопрос. Какой груз в своей жизни я несу, который мне действительно тяжело нести, да? То есть какой груз, может быть, я несу, который Бог мне вообще не давал, вообще не говорил брать? Сегодня Бог, Он задает эти вопросы, потому что очень часто мы, знаете, обвешаны, как женщина после шопинга этими авоськами, да, после рынка. И мы уже еле несем это все, эту ношу. А Бог говорит, отдай мне, или вообще это сбрось. И позволь мне просто нести груз этого всего, что в твоей жизни происходит. Ага, спасибо. Может быть, на сцену немножко туда. Сейчас я бы хотела вам рассказать о самых распространенных ношах, которые человек вообще несет по жизни. И вы знаете, одна из таких нож, номер один, если вы будете записывать, это будет хорошо, это вам как пример просто. Но это наталкивает на то вообще, через что дьявол действует, через что он пытается нас загрузить. И первый пример, ноша номер один, это груз старых грехов и старой вины. Знаете, дьявол очень искусно напоминает это. Он может это напоминать в каких-то ситуациях, он может напоминать во сне, он может просто через мысли сеять человеку груз прошлых ошибок. Мы никто с вами не есть идеальный, и мы с вами допускали какие-то оплошности, грехи, ошибки, может быть, какие-то большие даже вещи совершали, но в том-то и вся прелесть нашего Спасителя, что Он все нам простил. И давайте откроем Филиппийцам 3 глава 13-14. Это известные стихи, высказывания Павла, что он вообще говорил по этой ситуации. И давайте подумаем вообще о Павле. Ведь это был человек, который был враг христианства, который гнал, который убивал. И если вы помните, мы смотрели фильм, дьявол до такой степени хотел его мучить, что он даже напоминал ему, скорее всего, убиенных людей, которых он убивал, когда был фарисеем, да? И он видел души этих людей, там были и молодые, и старые, и даже дети. И вы помните, как он говорил, что дьявол мучает меня и говорит, что эти души не нашли покой. То есть мало того, что он ему напоминал, что он был такой плохой, но еще также то, что эти души, они не с Богом. И Павлу это было мучительно больно. И вы знаете, действительно был период времени, когда люди не могли его принять. Можно микрофон повыше, а то что-то кричу, мне кажется, не слышно. Люди не могли его принять, апостолы, братья, зная всю его историю, зная то, что он был гонителем, что он был врагом церкви. Был период времени, когда вот происходило это его становление, и говорят, что несколько лет он даже не вступал в служение, но он был именно в общении с Господом. Потому что ему нужно было это укрепление, нужно было эта уверенность. И вот дьявол таким образом, он действительно напоминает нам какие-то старые вещи, которые уже в прошлом, которые Бог простил. Но Павел очень четко это уяснил, и поэтому он сказал, забывая заднее, что я устремляюсь вперед к высшей почести звания Иисуса Христа. Это Филиппийцам 3:13, если можно открыть. То есть это темное прошлое, которое было у Павла, оно не позволяло, может быть, на каком-то этапе жизни действительно полностью осознать вот это вот прощение, но он с этим боролся, и Господь давал ему силы. «Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед». Дальше, 14 стих, «стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Знаете, я вспоминаю, когда я была в церкви здесь, в другой, такой немножко религиозной, у нас был один парень, он уже отошел в вечность, который хотел очень много делать для Господа, очень много. И у него была старенькая машина, но он продолжал посещал людей, посещал неверующих людей, посещал людей из церкви и, в принципе, совершал труд благовестника. И когда был братский совет, и на этом братском совете был поставлен вопрос о том, чтобы его, ну, как бы официально помазать благовестником, евангелистом и выделить ему какую-то сумму хотя бы на бензин. Вы знаете, весь братский совет встал на дыбы и сказали, кто он такой вообще? Тот человек уже в вечности, поэтому я не боюсь говорить об этом. И они сказали, кто он такой? Да у него хвосты в миру такие, что там не передать словами. То есть, несмотря на то, что он совершал Божий труд, несмотря на то, что он уже был в церкви, несмотря на то, что он действительно мог принести много плода, была какая-то стена и граница между религиозными людьми, которые не хотели полностью действительно вот доверять ему и увидеть в нем это желание, этот огонь служить Господу. Поставили на место, да? То есть интересно получается ситуация, что Бог уже простил все, забыл все, но люди помнят. Люди помнят, да? Люди помнят наши хвосты, люди помнят темное прошлое. Псалом 102, опять откроем, 12 стих. «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше». И даже апостол Павел, который, может быть, да, скорее всего, что был убийцей, чтобы вступить вот в это будущее, то, что Господь ему открыл, ему нужно было оставить все. Но здесь номер два. Тяжело, знаете, оставить, может быть, не только грехи и вину и так далее. Иногда тяжело оставить наш экспириенс и наши знания. Павел и через это прошел. Мы знаем, что он действительно был фарисей из фарисеев, он был научен у ног Гамалиила, да, еврейско-израильского первосвященника, но Господь посылает его, и он требует практически, чтобы он оставил это все. Оставил все это ради Христа. Филиппийцам 3 глава, 7-9 стих. «Но что для меня было преимущество, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вы знаете, что наш прошлый успех и экспириенс, он может вообще парализовать движение Бога в нашей жизни, точно так же, как провал или память о грехах, о нашей вине и так далее. И вы знаете, у меня однажды была дискуссия, когда один человек ходатайствовал за другого человека и говорил: «Пастор, ты понимаешь, что у этого человека, у него такой экспириенс работы с людьми, у него такие знания во всякой деятельности, лидерстве, управлении, администрации и так далее». А я ему говорю, вот как раз это все тому человеку надо оставить и не переть это в церковь, а наоборот смириться и начать служить, начать мыть ноги, да, фигурально выражаясь. То есть наш этот опыт лидерство, знаете, бизнеса, может быть, преуспевание, он может очень сильно мешать именно тогда, когда Бог хочет в нас действовать и когда Он хочет использовать нас для Своей славы. Это может мешать, и мы должны иметь силы отказаться от всего этого. Отказаться, и особенно люди, которые чего-то достигли, были на каких-то ведущих позициях, которые, может быть, обладают какими-то знаниями, им тяжело действительно все это оставить, и, как Павел сказал, почесть все тщетным ради познания Господа Иисуса Христа. Люди, которые были в армии, люди, которые были под командой кого-то, им тоже тяжело смириться, им тоже тяжело, знаете, где-то перейти просто на такой уровень и сказать, что Господь есть мой командир, да? И вот что бы человек ни нес, или это груз прошлого, прошлых грехов, или это наоборот, может быть, какие-то вещи, это экспириенс, там, знаменитость и так далее, знания, Иисус, Он хочет дать покой. И Он хочет наилучшего для нас, и Он говорит: «Придите ко мне, научитесь от меня». Следующая вещь – груз настоящего. Что в настоящем мы с вами можем нести, что дает нам давление, что просто давит на нас настолько сильно, что мы не выдерживаем? Что это? Что это? Вы знаете, очень часто человек живет под таким давлением, что он недостаточно хорош, и он пытается доказать это всей своей жизнью. И он уже сам устает от этой жизни, он уже сам устает от того, что он должен кому-то казаться умным, праведным и так далее. И это, знаете, жизнь перфекционизма, но он сам устает от этого рано или поздно. Это может быть ноша суеты, и человек, он постоянно в спешке, он постоянно хочет что-то закончить, что-то сделать. То есть он на стрессе, на адреналине, там, на кофе, я не знаю, ставит себе сумасшедшие какие-то задания, и таким образом вот эта активность, эта стимуляция просто, ему нужно заканчивать эти бесконечные дела. То есть он эту ношу несет, и он думает, когда же придет уже покой в мою жизнь, да? Есть такая категория людей, которые несут ношу просто вот этого ошибочного мнения, что я не принят Богом. И они до такой степени сомневаются в этом, да, они до такой степени не уверены в Божьей любви, что они даже думают, что ответ на молитву его нужно заслужить. И получается, что служение Богу, служение в церкви, служение людям – для них это как условие, чтобы Бог был к ним благосклонен. Но мы знаем, что Бог возлюбил нас безусловной любовью. И по благодати мы получили спасение, Ефесянам 2:8-10. То есть мы служим Ему не за что-то, да? Не за то, чтобы Он там нас благословил, мы служим, потому что мы любим Его. Ефесянам 2:8-10. «Ибо благодатью вы спасены через веру. Сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы не можем благости, расположения Бога достичь нашими усилиями какими-то, да? И вот человек находится под этим прессингом, под этим бременем, да? Он пытается встать просто на какой-то уровень с Богом, чтобы Бог действительно что-то, ну, хоть как-то уже как-то к Нему свою благодать излил. Но это не зависит совершенно от наших усилий. И вы знаете, такой человек, он не имеет покоя, он несет эту ношу, он не может понять, что вот Бог любит его, любит, реально любит, сильной любовью, да, он доказал это на Голгофе. И просто, знаете, он не может спокойно спать. Кстати, наш сон – это вообще показатель того, насколько мы, знаете, доверяем Богу, отдаем Ему нашу ношу, потому что, сказано, праведник спокойно ложится, спокойно спит, и, знаете, он понимает, что какой бы ни был результат, да, он делает свою какую-то миссию, свои действия, своя ответственность есть на человеке, но он в душе знает, что какой бы ни был результат, он доверяет Слову Писания, Римлянам 8:28, одни из моих любимых стихов. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Поэтому мы должны позволить Богу быть этим Богом. и доверять Ему, и действительно, какой бы результат ни был, не бороться с Ним, да, но доверять, что Бог знает намного лучше, намного дальше, чем мы. Окей, значит, мы можем нести груз прошлого, прошлых ошибок, прошлых грехов, прошлых знаний, экспириенса, опыта, лидерства, да? Бог это хочет все забрать. Он хочет, чтобы мы начали с нового листа. Он хочет, чтобы мы узнали, насколько Он благой, насколько Он любящий. Мы можем нести также иго или груз настоящего, находиться под давлением, под прессингом. Но мы также можем нести груз будущего. В чем это заключается, да? В чем это выражается? А выражается это в страхе. В страхе о том, что случится. Что будет, если рухнет экономика, да? И в Америке боятся этого, на Украине боятся, в России. То есть какой бы уровень жизни ни был, есть люди, которые действительно переживают об этом, да? Что будет, если меня уволят? Если я потеряю работу? Если мне дадут какой-то неприятный диагноз, какая-то болезнь, да, что будет в будущем, когда я состарюсь, да, кто обеспечит мою старость, какая у меня будет пенсия, что будет, если я не смогу платить биллы, если банк заберет мой дом, да. И вот знаете, постоянно, то есть у каждого человека на своем уровне есть эти страхи, это ноша переживания за будущее. А как вырастут мои дети, да, чтобы они никуда не влезли, не вляпались? А достаточно ли я смогу там что-то сделать, осуществить? Достаточно ли я духовный? Достаточно ли я хороший? Да? Достаточно ли я принят Богом? То есть человек иногда накручивает вот эти все вещи даже тогда, когда нет вообще, как правило, нет никакого основания для этого. И это никогда может не случиться, ни болезнь, ни банкротство, ничего. Но человек это боится. И это показывает просто недоверие Господу. Это вот показывает то, что человек несет ношу, несет вот это иго, переживание за будущее. И вы знаете, как я сказала, очень часто основания вообще волнением совершенно никакого нет. А зачем переживать о том, чего нет? Давайте мы откроем Матфея 6:27. Матфея 6:27 и дальше. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры, и так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». То есть вот эта суета, сует, переживание, а что будет, а что случится – это принадлежит этому миру и принадлежит неверующим людям. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И дальше золотые слова. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Лука 12:22 – это тоже параллельные стихи этому, и здесь написано. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. И опять подчеркивается, наипаче ищите Царство Божие, и все это приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. И дальше вообще, знаете, такие радикальные строки. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. То есть должна быть определенная готовность нашей жизни. Вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И вот вопрос, насколько действительно мы живем такой жизнью, насколько мы бодрствуем, насколько в нас есть эта готовность, куда мы вообще вкладываем всю нашу жизнь. Потому что зачастую, чтобы какое-то обеспечить благосостояние, человек, как говорят, света белого не видит, он в работе, там уже какая церковь, какое там служение, он настолько занят вот именно тем, чтобы устроиться в этой настоящей жизни. И о чем это вообще говорит? Это говорит о том, что когда человек так переживает за будущее, он доверяет больше себе, он доверяет своим планам. И вот эти наши волнения, они на самом деле говорят о нашем неполном доверии Господу. И вы знаете, говорят, что может сделать волнение? Даже есть, ну, как бы категория таких людей, они говорят, ну вот будет какая-то ситуация, ну как бы нужно показать, что я волнуюсь, переживаю, то есть он сам себя накручивает, чтобы люди видели, что он как бы неравнодушен к этой ситуации. Но знаете, есть такое выражение, оно мне нравится, что на самом деле волнение и переживание, все, что оно может сделать, это только поднять кровяное давление. То есть вот это оно делает действительно хорошо. И единственное, что меняется от волнения, от переживания, от страхов, это высота кровяного давления. Когда мы читали Матфея, здесь сказано, что Господь говорит, придите ко мне, да, придите ко мне. То есть это повеление. Господь говорит реально, Он как бы повелевает, придите ко мне. И мы с вами, когда пришли к Господу, мы приняли Его в свое сердце, да, но Господь, Он ожидает, чтобы мы эти шаги делали дальше, чтобы мы приближались к Нему, приближались, и мы чтобы действительно ожидали помощи от Него. Но мы боимся Его беспокоить. Нам иногда кажется, что за ерунда? Ну что, неужели за эту мелочь мне нужно просить Бога? Неужели там какие-то пустяки или незначительные вещи я должен это Богу открывать? Да, да, еще раз да. Потому что очень часто вот собственными силами мы такое куролесим, и в большом, и маленьком, что потом это занимает еще больше времени, чтобы это расхлебать. И как я сказала, вся прелесть Иисуса Христа именно в том, что Он ожидает, чтобы мы пришли и отдали Ему груз вот каких-то забот, переживаний и так далее. И если Он смог взять вообще невыразимый груз, ну, колоссальный груз греха всего человечества, то что ему стоит взять вообще какой-то маленький груз проблемы, переживаний, которые несет человек? Он желает этого, но мы в силу своих каких-то, знаете, мнений неправильных не хотим идти к нему. И знаете, такой пример крана. Мы когда были в Майами, там очень много строят. Я в своей жизни не видела вообще таких здоровенных кранов. И кран на самом деле, ну, понятное дело, если он строит небоскреб, то он должен быть соответственной высоты. Но когда он поднимает груз на большую высоту, должен быть противовес. Обязательно на другой стороне, чтобы этот кран не завалился, чтобы груз его не потянул, да, вперед там или как. И обязательно на кране есть противовес. Так вот я хочу сказать, что Иисус – это противовес греху, болезни, проблеме. То есть какой бы груз мы на Него не повесили, не отдали, у Него достаточно противовеса, чтобы это понести. Чтобы он никуда не завалится, как кран, он, ничего с ним не случится. То есть Иисус, Он может поднять любой вес, любой проблем. Но именно проблема с нами, потому что мы не отдаем и не идем к Нему. Несколько примеров из Библии. Вспомните ситуацию, когда израильский народ бежал из Египта. Перед ними стоит Красное море. И Моисей, наверное, был вообще беспомощным и в растерянности в этот момент, потому что он понимал, что сейчас египтяне их настигнут, они все погибнут. И посмотрите, Господь раздвигает воды Красного моря, и Израиль проходит по дну совершенно безопасно, И никакой это был не прилив, потому что не может прилив вообще там существовать. И воды смыкаются, таким образом они топят египтян, а Израиль остается жив. Вот это действительно пример Божьего противовеса, Божьей силы. Потом Иерихон. Когда Иисус Навин, он не знал, как победить этот город, как его взять, да? Бог говорит, все, что вам нужно, маршируйте, ходите вокруг и просто ждите, что я буду делать. И так они и сделали, и мы знаем, что это кажется, ну, глупая стратегия, да, в наших глазах глупая. Но стены Иерихона упали. Стены Иерихона упали. Гидеон точно так же, у него было всего 300 солдат, непрофессионалов, которые, ну, вряд ли могли вообще победить армию, которая описывается в Писании, что армия врага была настолько многочисленная, как песок на берегу. То есть можно представить, какое было несоответствие сил. Но Господь берет и этот груз, и он становится действительно противовесом, вот, и в такой ситуации приносит им победу. Поэтому сегодня мы еще раз подумаем, какая вообще тяжесть, ответственность, может быть, лежит на мне, и она слишком велика. И мы должны просто действительно обдумать это все и согласиться с тем, что мы не можем это нести сами. Мы не можем. И проблема, знаете, не в том, что мы плохо планируем, или, может быть, в том, что мы, ну, должны там меньше спать, больше работать. Это, знаете, на руку только дьявол. На самом деле проблема в том, что Иисус может понести любой вес, но мы это не понимаем. И мы должны не поменять свой schedule только, да, ну, хотя и это полезно, но мы должны встретиться с личностью самого Господа, Иисусом Христом. Потому что Он, можно сказать, это есть истина, Он оплатил. Оплатил долг, оплатил этот груз, и все, что нам нужно, научиться вот доверять и отдавать Ему это. Следующее повеление, которое там говорится, вот это Матфея 11 глава, да, «Возьмите иго мое на себя». И вот нам непонятно, он не только говорит, что «придите ко мне», да, но он говорит «возьмите мое иго». Я уже когда-то говорила, что существует, знаете, определенная доля благодати, особенно когда мы в воле Божией трудимся для Него, служим для Него. Господь высвобождает благодать, решаются какие-то вопросы, проблемы, которые мы не могли решить сами. Но здесь говорится об иге. Если мы не поймем, что такое иго, что оно означает, само по себе это слово, то нам до конца не будет открыто вообще, что же нам делать. Так вот, иго – это сельскохозяйственное орудие, да? По-другому называют ярмо, может быть, по-русски. По-английски это йок, и иго – это деревянная такая, как она, доска, да, или деревянная такая вещь, которая одевается на головы быков. И когда быки пашут, особенно два всегда используются обычно, то это позволяет им идти прямо, идти в единстве, идти в тандеме, то есть никто никуда на сторону не уходит, но они идут прямо, и они делают ту работу, которая им на них возложена. То есть ярмо, по-другому, или иго, да, это есть вот эта вот упряжка, которая позволяет действительно делать работу правильно, да, жить правильно, служить правильно, и Господь говорит, возьмите иго мое. То есть, другими словами, Он говорит, стань со мной в упряжку. Мое иго, оно не есть для тебя тяжелое, но если ты встанешь со мной, то как раз то, что тебя давит, я понесу, я возьму это на себя. Здесь же мы должны обратить внимание на то, что в другом месте Писания сказано, не становись под другое ярмо с неверным человеком, с неверующим, с человеком, может быть, который не разделяет твои убеждения, потому что таким образом его неправильные убеждения, они лягут бременем на тебя. Поэтому Господь запрещает вступать христианам, например, в браке там, с мусульманами или с буддистами или с кем-то еще, потому что, как правило, это ярмо ихнего, неверного, да, там, мышления или чего, оно падает на человека, но разрушает его. Но здесь приводится пример именно в положительном смысле, что Господь предлагает взять его иго и предлагает идти нам с ним шаг в шаг, предлагает идти, действительно, нести его ношу, которую он говорит, что она не тяжелая, и таким образом он берет нашу ношу на себя. И вы знаете, как я уже сказала, что мы приходим к Господу, но мы забываем, что Господь, Он свершитель нашей веры. Он хочет продолжить, и Он больше нас самих заинтересован, чтобы мы не отступили от веры, чтобы мы не были раздавлены, знаете, какими-то просто вещами в нашей жизни. Я вам сейчас приведу очень хороший пример иго, да, который можно увидеть, ну, вот в такой, кажется, ординарной ситуации. Сэмик у меня с недавних времен очень полюбилось ему делать шопинги вместе со мной. И вот он уже настолько, знаете, вдохновлен, как говорят американцы, excited, когда мы идем в магазин. Он в полной уверенности, что шопинг делает он. И вот он идет со мной, мы берем коляску, он ее катит, она еще пока пустая, она катится хорошо. Он может класть там все эти продукты, пачки. Но самый апогей – это когда мы приходим на кассу, и на кассе он начинает сканировать, на кассе он укладывает это в мешочки. Когда мешок тяжелый, я беру эти мешки. И он настолько ему это нравится, настолько это его вдохновляет. Но по большому счету шопинг делаю я. И когда уже тележка, знаете, наполнена, ему-то тяжело ее нести. И я ее везу, а он идет рядышком, веселый, подпрыгивает, одной рукой держится. Он в полной уверенности, что он сделал этот шопинг. Но шопинг-то сделала я, заплатила сама. То есть выбор был делан мною. И вот, знаете, это такая ситуация, которая нам может объяснить, что Господь подразумевает под игом. Вы знаете, мне вообще доставляет удовольствие не то, что он там бросает в тележку, может быть, иногда что надо, что не надо, не то, что он там, знаете, помогает, а мне доставляет удовольствие вообще его присутствие. Меня радует то, что он, знаете, немножко с серьезным таким видом он это делает, и мне просто радостно и доставляет удовольствие и восхищение вот видеть его рядом со мной. Нам хорошо вместе проводить время. И мне интересно наблюдать, как им, знаете, он становится человечком, как он подрастает. И для меня не настолько важно, что он сделал шопинг, для меня ценно время, которое я была с ним. Вот эта ситуация, как ничто другое, хорошо просто описывает то, что Господь ожидает от нас. Ему даже не настолько важно, как мы сделали, знаете, какое-то поручение или служение. И очень часто мы с вами, мы взваливаем на себя эту ответственность, и нам кажется, что если мы там это не сделаем, все, просто вселенная остановится, там земля с катушек слетит. Но Бог все держит под контролем. И для Него как раз важно общение, для Него важны мы как личности. Для Него не столько важно, знаете, наше служение, насколько Ему важно наше сердце. Я, может быть, сейчас, знаете, немножко проколю пузырь чьей-то гордости, но я хочу сказать, что на самом деле дела и служение, по большому счету, Иисуса не столько волнует, интересует, как именно отношения с нами. Отношения с нами. И вы знаете, мы должны это понять, мы должны просто это осознать в своей жизни, потому что в этом тоже есть очень большой секрет. Когда мы находимся в отношениях с Богом, когда мы можем приходить к Нему, питаться от Него, получать мир, покой, любовь, потом автоматически служение и дела, они выстраиваются сами собой. И их уже не так тяжело делать, потому что мы действительно наполняемся вот этой Божьей энергией. Мы наполняемся этими прекрасными отношениями. То есть отношения с Богом – это ключ. Это ключ вообще во всем служении, ко всему христианству, ко всем вопросам, ответам, ко всем просто вещам. отношения, отношения с Господом. И получается так, что служение, оно, знаете, идет действительно как по маслу тогда, когда сначала было общение. Тогда, вот как я говорила, как я с Сэмиком, когда у нас есть радость этого общения, когда есть это наполнение. И приходит и помазание, приходит и радость, приходит и мир, приходит и любовь, приходит и мудрость, но все начинается именно вот в общении с Господом, в этой тайной комнате или где угодно, знаете. Поэтому вот в этом тоже секрет. Удовлетворение, продуктивность будет тогда, когда будет действительно наше, вот это, знаете, желание слышать Бога, познавать Его, идти с Ним вот в этом, в одной упряжке. Но проблема в том, что человеку страшно доверять. Вы знаете, страшно доверять, и нам кажется, что, ну неужели Бог может сделать лучше меня? Ну я же вот как-то, вот я знаю точно. Но вы знаете, если мы так порассуждаем, на самом деле в Боге нет времени. Он знает уже, какой будет результат, он знает, какая будет реакция людей. Он знает, в чем наши интересы, он знает, о чем думает, переживает каждый человек. И он заботится и о том, чтобы был хороший репорт врача. И сказано, как там сказано, Матфея 11, нет, похожий стих тоже, 1 Петра 5:7, давайте мы откроем. Это параллельный стих идет к Матфею. И здесь сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Другой перевод там говорит, что «Все переживания положите на Него, потому что Он беспокоится о вас». И вы знаете, почему здесь вот так сказано? Не только то, что мы должны положить, опять-таки, в повелительном наклонении, но идет объяснение, потому что Он заботится, беспокоится о вас. Вот интересно, если бы мы нанимали адвоката, какого бы мы адвоката хотели бы видеть? Если бы у нас был выбор, или это был бы чужой человек, или это родственник, или тот, который, знаете, может проникнуться ситуацией человека, которому можно доверять, конечно, мы бы выбрали адвоката, который, ну, проникается нашим горем или нашей проблемой, который будет заботиться о нас и будет вести наш кейс полностью. Насколько же Иисус, Он лучший адвокат, насколько же Он больше заботится о нас и печется, чем любой вообще какой-то там юрист, лоер и так далее. Насколько Он представляет наши интересы во многих вещах, да? И когда вот нам кажется, что мы это можем сделать лучше, что, может быть, Бог не знает, у нас не должно быть никаких сомнений, что Бог как раз знает лучше нас намного. И Он действительно переживает и заботится и за брак, который дает трещину, и за отношения, там, может быть, между детьми и родителями. И тогда, когда мы проходим какие-то финансовые трудности, иногда люди говорят: где Бог? Да Он, Бог с тобою рядом. Проблема в том, что ты пытаешься решить ситуацию сам, не возлагая эту ситуацию к Его ногам. И пока мы это не поймем, пока мы не поймем, что Бог действительно заботится о нас вообще до того времени, мы никак просто не сможем быть, знаете, вот в этой свободе отдавать наши заботы на Него. Он perfect, Он превосходный. Он заботится больше, чем наши вообще родители и лоеры, и кто бы ни был. Поэтому Бог заботился о нас с самого начала, еще тогда, когда мы были в утробе матери, когда Он предназначил для человека цель, судьбу. Бог заботился о нас тогда, когда Он показал себя как друга вообще грешникам, угнетенным, тогда, когда Он пошел на крест, когда Он претерпел все эти мучения, когда они вбивали вот эти гвозди сумасшедшие, 6 инчи, говорят, длина гвоздя была, когда вбивали эти гвозди, когда Он стоял голым, да, говорят, что полностью был раздет человек, и Он действительно снял эти, с Него сняли эти одежды, чтобы мы имели одежду праведности, да, через Его кровь святую. И какое еще нам нужно доказательство, что вот эти все действия, которые Он сделал, да, они все говорят о том, что Он заботится о нас больше, чем кто-либо другой. И самое главное, Он воскрес, Он победил смерть и таким образом открыл нам путь в бессмертие, путь к Господу. Поэтому еще раз говорится в Писании, возложите все заботы на Него, ибо Он печется о вас. То есть это повеление, повеление. То есть Иисус, Он реально ожидает это. И проблема только в том, что мы должны понять, какие вещи мы пытаемся все равно нести сами. Знаете, такая была ситуация, интересно, я где-то читала пример, что группа альпинистов пошла в горы. Они должны были покорить там какую-то гору, вершину, дойти. И одна девушка, она пошла первый раз, немножко не рассчитала свои силы. Они дошли только, прошли половину маршрута. И она просто, когда они остановились и отдыхали, она в истерике разрыдалась и говорит, я не могу, я не могу. И получается, назад идти она не может, потому что инструктор не может бросить группу. У нее за плечами рюкзак, и проводник говорит, ты сможешь, ты дойдешь до вершины. Она говорит, нет, я никуда не пойду, оставьте меня вообще здесь умирать, я просто не выдержу, это очень тяжело. Вы знаете, он тогда говорит, отдай мне свою ношу, отдай мне свой рюкзак. Она на него смотрит, не может поверить своим глазам, потому что у него уже есть рюкзак. Он говорит, отдай мне свой рюкзак. Она говорит, как ты понесешь, у тебя свой вес. Он говорит, я знаю, как это делать. Я научен этому, и я доведу тебя до самой вершины. И вы знаете, он взял ее ношу, он нес два рюкзака, и они вместе прошли до вершины. Вы знаете, это очень хороший пример понимания того, что Господь, если Он начинатель и свершитель, то есть перфектор, финишер нашей веры, точно так же Он заинтересован, как этот проводник, взять нашу ношу там, где нам тяжело, да, мы должны действительно довериться Ему, и мы должны переложить этот груз, и мы действительно с Ним дойдем, дойдем до конца. Вот это то слово, которое я хотела бы сегодня сказать, я не знаю, к кому оно точно обращено, может быть, мне самой, скорее всего, что мне самой. Но сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами встали и спросили просто самих себя, и попросили Духа Святого, чтобы Он нам показал, какую ношу в своей жизни мы несем, и мы уже просто на последнем издыхании. И это действительно нам очень тяжело, потому что Господь, Он не планировал, знаете, чтобы мы жили вот в таких мучениях всю нашу жизнь. И Он ожидает, когда мы возьмем Его иго, встанем с Ним в упряжку. Это, знаете, вторая часть, которую, наверное, тоже можно на целую проповедь, насколько мы берем Его иго служение, Его иго общение, поклонение, служение людям, да, это иногда нам кажется, ну что в этом? Но когда мы с Ним в одной упряжке, когда Его цели – это наши цели, Его мечты – это наши мечты, Его планы, Его воля – это все наше, вот это то, что Он ожидает. Тогда наша вся ноша, которую мы до этого везли, тащили, перли, она не будет такой тяжелой. Господь просто заберет ее и даст нам благодать во многих и многих вопросах.